наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Слушает любящих Его и ищущих Его от всего сердца своего и снисходит к ним во всех их прошениях. Прошения же тех, кои не от всего сердца своего приступают к Нему, но раздвоены сердцем, и что не делают, выставляют то на вид для получения славы и похвалы человеческой, не слушает, но гневается на них, так как дела их напоказ. И исполняется над ними слово псалма, который говорит: «Бог рассыпа кости человеку угодников». По сей причине сила Божия не действует в них, так как они не тверды сердцем во всех делах, к которым приступают. И не знают они божественной сладости, ее тихости и веселья. Много вроде нашим таких, которые не получили той силы, которая доставляет душе сладость и исполняет ее день ото дня все большей и большей радостью, и возжигает в ней божественную теплоту. Их обольщает злой дух за то, что они дела свои делают на показ перед людьми. Вы же плоды трудов ваших, принеся пред лице Господа, старайтесь удаляться от духа тщеславия и непрестанно ведите против него брань, чтобы Господь принял ваши плоды и не спасал вам силу, которая дается избранным Его. Преподобный Антоний Великий, приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, привороченной неделе о мытаре и фарисее. Душа, уверовавшая во Христа и искренне Его любящая, должна перемениться. Также должна она обновиться и преобразиться во всем, освященная Духом во всех самых тайных сердечных помыслах и при действовании благодатного Духа, являющего себя в добрых делах праведности, в истине и полноте достоверности, осязаемо и на деле, как и зло творится действованием духов темных страстей, осязаемо и с полнотой достоверности в душе и в теле. Все ереси убеждают себя пустозвонными словами, видимостью правого рассуждения и тщеславным мнением о своей праведности. Истинные же дети Церкви Христовой обнаруживают себя делами правды и веры и неким действованием энергии Божественного Духа, посещающего и осеняющего душу, и тем, что благодать являет достойные плоды на деле и осязаемо, и с достоверностью в обновлении ума, изменении и новом, и небывалом сотворении по внутреннему человеку, который в сердце. Вот истинное христианство и воистину точное апостольское предание всего Священного Писания. Вот Господне пришествие, избавление падшего во грехе человека. И вот надежда истинно верующих во Христа. Постараемся же и мы, не минуя ни одной добродетели, достичь в себе этой полноты достоверности, чтобы, удостоившись ожидаемого блага, то есть вселения Господа в нас, приобретя освящение Духа в свои сердца, сложив небесные сокровища в сосудах своих и сделавшись через благодать безупречными во всех заповедях, мы сподобились насладиться вечными благами со Христом во веки веков. Преподобный Макарий Великий. Если бы Бог пожелал погубить мир, Он мог бы сделать это легко и просто. Нет ничего более легкого для Творца, который все сотворил только Словом, чем в одно мгновение снова превратить мир в нечто, из чего он и был сотворен. Но Бог в Своей великой заботе о нашем спасении заранее говорит нам о наказании, которое Он собирается послать на нас, для того, чтобы не посылать его. Говорит, именно для того, чтобы мы знали о нем, и чтобы мы прониклись страхом пред его гневом, чтобы мы отвратились от грехов и чтобы остался неисполненным его приговор. Таким образом, например, он поступил с великим городом Ниневия, беззаконие которого превзошли меру, послал пророка Иону, чтобы сказать им: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Однако ниневитяне, услышав это, не потеряли надежды, поверили Богу, возложили суровый пост и на людей, и на животных, и каялись во вретище пепле. И Бог, видя их покаяние, смилостивился над ними, и наказание, которое должно было прийти на них, не пришло. Также перед потопом земля наполнилась беззакониями людей, и Бог решил их погубить, однако не совершил это немедленно, но известил их об этом за 120 лет вперед. Затем поставил Ноя строить ковчег, над которым тот работал 100 лет, чтобы люди, видя это, вразумились и вернулись на путь правды. И только после того, как Бог увидел, что люди, несмотря на все полученные ими предупреждения, никак не отвращаются от зла, Он погубил их потопом. Святитель Иоанн Златоуст. Какой урон понесли дети, умершие в раннем возрасте и скоро достигшие покойной пристани, спрашивает вновь святитель Иоанн Златоуст. Ты скажешь, что они совершили бы многие, а может быть и великие дела, если бы продолжалась их жизнь. Но Бог немалую предлагает им награду за то, что они лишились жизни по такой причине, иначе Он и не попустил бы ранней их смерти, если бы они имели соделаться великими. Если уже Бог с таким долготерпением попускает жить и тем, которые всю жизнь проводят во зле, то тем более не попустил бы умереть так этим детям. если бы предвидел, что они совершат что-либо великое. Христос для воодушевления и утешения сказал им, «Не две ли малые птицы продаются за сари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Этими словами Он хотел показать, что без Его ведома ничего не бывает, но что Он знает все, хотя и делает, не делает всего. Поэтому говорит, не смущайся и не бойся, если тот, кто знает все ваши страдания и может отвратить их, однако же не отвращает, то без сомнения, потому что промышляет и печется об этом, о вас. Так мы должны размышлять и в собственных искушениях, и утешаться этим. Святитель Иоанн Златоуст. Наши радиослушатели, воскресный день 9 февраля по старому стилю, 27 января, Святая Православная Церковь воспоминает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. И сегодня мы хотели бы напомнить вам об этом событии и об этом великом святителе, вселенском учителе. По прославлении святого Иоанна Златоуста пастыри более прежнего начали превозносить его достойными похвалами. В 438 году святой Прокл, ученик и впоследствии преемник Златоустова на Цареградской кафедре, 437-445 года. По обыкновению в день памяти святого Златоуста в похвальном ему слове говорил: «О Иоанн, жизнь твоя многотрудна, но смерть славна, гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать, препобеждающая пределы места и время». Место препобедила любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя. Он лежит в Понте, а во всем мире похваляется. Константинопольский народ, чрезвычайно любивший и уважавший святителя Златоустова, слыша о высоких его добродетелях, в слове святого Прокла прервал его восклицаниями и просил перенести мощи невинно пострадавшего святителя Иоанна в Константинополь. Прокл убедил царя Феодосия II исполнить благочестивое и справедливое желание народа. Честные останки Златоустова обретены были нетленными и положены в серебряную арку и торжественно перенесены из Коман, где скончался он и погребен, в Константинополь.
Thank you.
православный народ при перенесении мощей множеством судов сделал море как бы сушею, устье Босфора покрыл светильниками. Царь священным собором и синклитом при сечении многочисленного народа встретил святые мощи в Халкидоне и совершил благоговейные поклонения им. Склонив на гроб святителя очи и чело, Феодосий принес молитву за своих родителей Аркадия и Евдоксию и умолял простить им обиду, причиненную ему по неведению. Из Халкидона мощи святого Златоуста на царском корабле перевезены были в Константинополь и положены во храме святых апостолов. Перенесение мощей сопровождалось славой чудес и совершилось в 438 году 27 января по старому стилю или нынешнему 9 февраля. Утешительным последствием перенесения мощей святого Златоуста из места заточения в Константинополе было то, что приверженцы Иоанна тронуты были общим к нему благоговением и присоединились к церкви. В IX веке Иосиф Косьма, Веститор и другие написали песнопение на перенесение мощей Златоустова, ныне поимые церковью в день воспоминания этого события. В этот день по песнопениям церкви, яко украшение царское, царский град приемощи Златоустого, и ими украшается. Заточен был от стада завистью, Божьим же мановением паки к нему по погребении возвратися Златоустый, источая струи чудес и реки проливая врачевание. Радуется Церковь Христова на священник, священный взирающий на святаго священномученика, его же низложивши враги под спудом молчания с крыша. На славу царску днись откоман, ко граду приходит царствующую. Впоследствии, вероятно, во время крестовых походов останки нетленных мощей святого Иоанна Златоуста, по сказаниям западным, перенесены в Рим. В XVI столетии чин богослужения святому Иоанну Златоусту в русской церкви пересматриваем был Епифанием Славяницким, который был тогда начальником патриаршего Чудовского училища и главным справщиком книг. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о перенесении мощей святителя Иоанна Златоуста, празднуемой Святой Православной Церковью воскресный день, но ради Собора Новомучеников и Исповедников Российских в этот день служба его переносится на субботний день 8 февраля. По старому стилю 26 января. Ты хочешь знать, действительно ли исповедь необходима? Раньше ты часто исповедовался, но перестал, потому что кто-то посмеялся над тобой, над кем люди не смеялись. Знаешь, что сказал Всеведущий? «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Кроме твоего ремесла, кормит тебя и виноградник. Он приносит хороший урожай, потому что ты хорошо его возделываешь. А если бы кто-то, запустив свой виноградник, посмеялся над твоим усердием, разве ты бросил бы из-за этого виноградник и перестал заботиться о нем? Как же ты мог поколебаться в заботе о своей душе, которая важнее всех виноградников на земле? Ибо когда умрешь, душу возьмешь с собой, а виноградник оставишь. Из всех забот, забота о душе — самое важное. Из всех трудов, которые несет человек на земле, труд над душой самый разумный. Поэтому вернись к прежнему труду над душой и снова начни исповедоваться. Вот что говорит апостол Яков. «Признавайтесь друг пред другом в проступках. Сокрытые грехи растут и множатся, а когда выносятся на свет, засыхают и гибнут. Не говори, я не грешен. Прочти, что пишет праведник в Псалтире. В беззаконии зачата есть, и во грехах родимя мати моя». «Не говори, Богу исповедую я грехи мои, и нет мне нужды исповедоваться человеку». Кто был праведнее апостола Павла? И он согрешил прежде апостольства своего, будучи Савлом. И этот грех исповедал он явно. Исповедал не только перед верными, но и перед язычниками, и не однажды. «Известно вам, — пишет он некрещенным галатам, — как гнал я церковь Божию». О том же говорит и перед некрещенным царем Агриппой. «Если святой апостол Павел поступал так, почему ты держишь раны своей души в тайне? Зачем даешь змеям множиться в недрах своих? Неужели только потому, что кто-то посмеялся над тобой? Если посмеялся однажды, будет ли смеяться над тобой вечно? Помолись о нем Богу в тайне. Может быть, и он покается и изгладит свой грех слезами». Что на свете ненадежнее мыслей человеческих? Сколько людей раскаиваются вечером в том, что говорили днем? Если не хочешь навредить своей душе, не слушай всякого, кто мимоходом скажет тебе что-то, но слушай, что Церковь Божия говорит. Поговори с духовниками, которые исповедуют людей, и услышишь от них множество примеров о духовной помощи тем, кто усердно исповедуется. Услышь, что многие умирающие получали облегчение предсмертной агонии только когда исповедовали свои грехи перед священником, и это не сказка, но сама истина. Я бы мог привести тебе такие примеры, очевидцем которых был я сам». Господь наш, Господь милости и доброты, Он всем желает спасения, но как человек может спастись, если ясно не осознает разницы между грехом и правдой Божией, если не изгонит грех и не признает истину? С тем человек предстанет пред судом Божиим, что при жизни носил в душе, если грех с грехом, если правду с правдой. Господь ожидает покаяния от каждого смертного, а покаяния нет без исповеди. Ибо каждый день и каждый миг ангел смерти может прийти за душой, поэтому Церковь предлагает верным частую исповедь и частое покаяние. Господь да просветит и благословит тебя. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели о мытаре и фарисее. Богослужебный устав напоминает нам и говорит о начале постной триоди. Об этом мы хотели бы и немножко напомнить вам. Как Господь по крещении Своем удалился в пустыню и там в уединении по сей молитве провел 40 дней, так Православная Церковь вскоре после праздника крещения Своим богослужением начинает приготовлять нас к подвигам Великого Поста. Со времени последования Великопостной Триодии, Триодь Великопостная содержит седмицы от недели Мытаря и Фарисея до Пасхи и начинается постоянно за 70 дней до этого великого и светлого праздника. Но как для празднования Пасхи положены 35 дней, в которые она попеременно бывает, то и начало Великопостной Триодии, завися от времени празднования Пасхи, бывает между числами 11 января и 15 февраля. Сверх недель Великого Поста Триодь Великопостная заключает в себе и четыре предшествующие ему недели, назначенные Церковью для приготовления нас к подвигам Святой Четыридесятницы, священными воспоминаниями, руководствующими к истинному покаянию и постепенным водворением пощения, которое после сплошной или первой приготовительной к Великому Посту Седмицы на следующий начинается двумя постными днями и увеличивается на недели сырной или мясопустной. Из приготовительных недель первая, то есть неделя Мытаря и Фарисея, принадлежит кругу Триодии только воскресным днем, а прочие дни ее стоят вне Триодии, которая начинается и оканчивается воскресным днем. Следовательно, полных приготовительных к четыре десятницы седмиц три – и, по словам Симеона, епископа Солунского, установленные в честь Святой Троицы. Богослужение, приготовительное к Великому Посту, восприяло начало свое в древние времена. Между писаниями святых отец IV и V века, святого Амбросия Медиоланского, Василия Великого, святого Златоуста, святого Прокла, святого Кирилла Александрийского и других есть беседы, которыми они приготовляли верующих к подвигам Святой Четыридесятницы. Так некогда святой Василий Великий пред Святой Четыридесятницу поучал: «Господь говорит, егда же поститеся, не будете, якоже лицемери, сетующие, ты же постяся, поможи главу твою и лице твое умы». Итак, согласно с этими наставлениями, настроим дух наш и встретим наступающие дни не с мрачным лицом, но светлым, как прилично святым. Святой Златоуст пред Четыридесятницей беседовал: «Сегодня радостно для нас торжество и собрание славнее обыкновенного. Что же за причина этого?» Это действие поста, и, как я знаю, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он привел нас в Отеческий дом, и Он же возвратил сегодня в матерние объятия Церкви и небрежнейших. И если только ожидаемый пост возбудил в нас такое чаяние, то какое благоговение произведет в нас, когда наступит пост? Семидесятидневный период Великопостной Триоди, изображая Иисуса Христа среди пустыни, в посте молитвы, в искушении от дьявола, в искупительных подвигах страданий и смерти, представляет особенно состояние уничижения Господа и указывает на греховный плен наш, от которого освобождаемся мы подвигами благочестия в продолжении 70 дней, подобно древнему Израилю, который некогда по прошествии 70 лет избавился от тяжкого рабства вавилонского. Посему Церковь в некоторые из приготовительных к Великому Посту недель, подобно древнему Израилю, оплакивает духовный плен грешников 136-м псалмом «На реках вавилонских, там все духом и плакахум».
внегда помянуте нам Сиона, и как вавилонский плен исправил древнего Израиля от Бога противной, наклонности к идолопоклонству, подвергший его постыдному и тяжкому плену, так 70-дневный период Великопостной Триодии очищает и приготовляет нас к торжеству духовного избавления от греха и смерти, доставленному нам воскресением Спасителя из мертвых.
Великопостная Триодия и неделя приготовительная к Великому посту начинаются неделю у мытарей и фарисеи. Так называется первая приготовительная к Четыридесятнице неделя по евангельской притче о мытаре и фарисее, которая в эту неделю читается на литургии в Евангелии. Эта неделя посвящена Церковью назидательному для нас воспоминанию о мытаре и фарисее с древних времен. В Писаниях отцев Церкви IV и V века святого Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Астерия Массийского мы находим беседы на неделю о мытаре и фарисее. В слове святого Иоанна Златоуста у мытарей и фарисеев есть указание на церковный чин, по которому издревле порядок евангельских чтений начинается притчей о мытаре и фарисее. У беседы Астерия, жившего в начале V века, писатели церкви именно свидетельствуют, что она говорена была в неделю о мытаре и фарисее. В IX веке Георгий, митрополит Никомедийский, написал канон на неделю мытаря и фарисея, ныне поемый церковью в эту неделю. Фарисеи между иудеями составляли древнюю и знаменитую секту, хвалились знанием и исполнением закона не только писанного, но и устного, который, по словам их, дан был Моисею вместе с писанным, отличались тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним лицемерием. «Вся дела своя творили, да видими будут человеки». И посему многими почитаемы были за добродетельных, праведных и, по видимой, святости жизни за отличных от прочих людей, что и значит имя фарисей. Напротив, мытари, сборщики царские подати, вероятно, собиравшие подати часто с притеснением и неправдами, слыли у иудеев грешниками и беззаконниками. Как пред начатием брани обыкновенно вооружают и приготовляют воинов, возбуждая в них усердие и мужество, так православная церковь, приближаясь к Великому посту, приготовляет нас, своих духовных воинов, к наступающей духовной брани во дни Святой Четыридесятницы. Первым условием добродетели, считая смирение и покаяние, а главным источником греха и препятствием к добродетели — гордость. Церковь в первую приготовительную к Великому посту неделю предлагает для нашего назидания притчу о мытаре и фарисее, которые оба молились Богу, но мытарь, смиренный сборщик податей, сниде оправдан в дом свой паче фарисея, гордого законника. Примером фарисея и мытаря церковь внушает готовящимся к подвигам поста, молитвы, покаяния и причащения, что исполнением закона и своей праведностью надмеваться и хвалиться не должно, но при исполнении закона являть смирение пред Богом и ближними. Молитва, пост и другие добродетели святые и спасительные, но превозносящееся ими омрачает их и не приобретает оправдания ими, потому что он любуется собою, предстрастно и несправедливо сам себе усвояет похвалу, которую произносит нашим трудам
которую произносить нашим трудам есть долг не служащих и трудящихся, но дело Бога и ближних, начальствующих над нами. Не хваляй бы себе, сей искусен достоин, но его же Бог восхваляет. Кроме пристрастия и несправедливости, превозношение заключается неведение и заблуждение. Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божией не можем исполнить всего закона и, следовательно, сделаться правыми пред Богом. И самое исполнение есть не заслуга, а только долг наш. Так гордость слагается из пристрастия к себе, неведения и заблуждения. Но благословенным и благонадежным против гордости фарисейской орудием служит мытарево смирение или смиренно-мудрие, ничего высокого не усвояющее своим силам и трудам. Такое смирение есть основание христианского благочестия и оправдания нашего пред Богом, потому что первый грех произошел от горделивого желания быть якобузе ведяще, добрые и лукавые. Желая возвыситься, человек пал, чтобы восстать, надобно смириться и взяться за помощь, Богом указуемую. Если безгрешный и совершеннейший первенец человечества пал превозношением, сколь же опасно и несвойственно вознеситься падшему. Богатый лишился превозношением, сколько же бедному надобно смиряться, чтобы закрыть свои недостатки. «Почто гордится земля и пепел», — говорит премудрый Сирах, — «для истинных подвигов христианского благочестия надобно соединять с наружно добрыми делами фарисея внутреннее смирение мытарева, дела первого со смиренно мудрым второго». Фарисействующий чужд святости, Христос вселяется внутрь смиренного. Неделю о мытаре и фарисее церковь чтением апостола поучает нас смиренному терпению, какое особенно прилично подвижникам, и сообразно цели приготовления к смиренным подвигам поста и покаяния начинает петь трогательные и поучительные песни покаяния «Отверзими двери жизнодавчи». На спасение стезе наставимя Богородице, студными бо околях душу грехми и в лености все житие мои ждих и прочее. Но давайте еще раз прослушаем евангельское чтение воскресного дня недели о мытаре и фарисее. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.
Благослови
Святые отцы заповедали нам весьма важные и спасительные правила, которые вряд ли все вы исполняете, говорит святитель Лука, архиепископ Воино-Ясенецкий, крымский. Правило состоит в том, чтобы каждый вечер перед тем, как спать ложиться, на короткое время присесть и обдумать все то, что было в этот день, все свои дела, поступки, мысли, все свое поведение, все слова свои, и вникнуть, не было ли чего злого и дурного сделано в этот день. А если найдете злое и дурное, то кайтесь. Весьма важно это правило по той причине, что если привыкнем каждый вечер вспоминать, что делали в течение дня, что говорили и думали, если будем находить все дурное, то неприятно нам будет, стыдно, и постепенно исправимся, привыкнем не делать того, что сделали и что заметили. А если так, то вскоре отстанем от своих дурных дел и дурных привычек и научимся не только перед сном следить, что дурного сделали, но и в течение всего дня научимся следить за собою, за каждым шагом своим, за каждым словом, а следить за собою крайне необходимо, чтобы остерегаться творить зло и стараться творить добро. Вот почему так важно это правило. Но даже те, которые постоянно исполняют его, часто остаются неоправданными пред Богом, потому что, припоминая, что сделали в иссякший день, сплошь и рядом оставляют без внимания, не замечают самого главного, самого важного. Господь наш Иисус Христос сказал нам: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Когда в первый раз читаем или слышим эти слова, то кажется нам странным, что такое, как возможно не заметить бревна в глазу своем. Ведь бревно причиняет беспокойство, боль, страдания. Оказывается, можно, и весьма можно, ибо все слова Христовы истинны, истинно и это слово Его. С нами бывает то, что было с фарисеем, который в храме Божием молился вместе с мытарем, молился молитвой, неугодной Богу. Его молитва состояла в перечислении всех его добродетелей, всех заслуг перед Богом и благодарении за них. Похваляясь так пред Богом, он еще и осуждал грешного мытаря. Он считал себя праведным, но не замечал бревна в глазу своем, не замечал того, в чем обличил так сурово Господь Иисус Христос книжников и фарисеев такими словами: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что думаете, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейший в законе суд, милость и веру». Он этого не замечал, не думал о том, что оставил суд, милость и веру, а думал о своей обрядовой праведности, и молитва его не была принята Богом. И мы порой думаем, что если соблюдаем обряды церковные, если часто ходим в церковь и ставим свечи, то все благополучно, и не замечаем, что жизнь наша построена не по заповедям Христовым, не замечаем, что работаем не духу, а плоти, не замечаем того, что все стремления наши направлены к благополучию и приятности жизни, не замечаем того, что мы не духовны, а душевны. Не замечаем мы главных грехов наших, глубоко лживые и непрестанные, непрестанно лгущие, не замечают этого за собой.
привыкшие к блуду, считают этот позорный грех неважным. Сребролюбцы продолжают предаваться этой страсти. Тщеславные и гордые, превозносящиеся над ближними своими и осуждающие их, не замечают смертных грехов осуждения и гордости. Знайте, что Господь не оставляет нас и тогда, когда выходим из повиновения, отказываемся творить волю Его. Он вразумляет нас тяжкими, неожиданными болезнями, большими несчастьями. А потому возьмем за правило, если постигнет кого-либо из нас неожиданная болезнь, то пусть призадумается глубоко и поищет, за что и почему послал ему Бог эту болезнь, это несчастье. Если будем искренни, глубоко исследуем сердце свое, то поймем, за что и почему. Да вразумят же нас те испытания, те болезни, которые посылаются от Бога. Да никогда не забудем слов Христовых о бревне в глазу, да не забудем о фарисее, считавшем себя праведником, но не получившем от Бога такого оправдания, какое заслужил грешный, но смиренный мытарь. Положите себе правило никогда не вспоминать добрых своих дел, совсем забывайте о них, помните всегда только о грехах, о дурных делах ваших. И тогда станете смиренными, будете считать себя грешнее всех людей. А смирение есть первая и основная добродетель христианина. Да спасет же всех нас Господь Бог наш Иисус Христос от самоправедности, самосвятства и высокоумия, и да дарует нам святое смирение. Архиепископ Лука Симферопольский и Крымский. Война Ясенецкий. Дорогие радиослушатели, воскресный день Святая Православная Церковь празднует Собор новомучеников и исповедников российских. Минувший 20 век стал для России веком невиданных в истории гонений на церковь, на православие, на миллионы верующих людей и прежде всего духовенства, святителей, священников, монахов, победившие богоборческое государство, обрушило столь жестокие репрессии и гонения, что, казалось, весь ад восстал на русскую землю и ее православный народ. Если древние гонители пытали христиан, принуждая их приносить жертвы идолам и несогласных умерщвляли, то в советское время действовала мощнейшая система карательных органов, тюрем и лагерей смерти, где узников, хотя и не всегда принуждали отрекаться от веры, но чтобы сломить их дух, заставить предавать ближних под видом суда и законности, подвергали самым изощренным нравственным и физическим пыткам. Среди многих миллионов жертв советской власти десятки и сотни тысяч православных мучеников и исповедников противопоставили этой адской злобе и лжи самоотверженную смиренную любовь и верность Христу. В 20 веке русская церковь явила миру такое количество подвижников, мучеников и исповедников, которые сопоставимо разве только с числом всех святых, прославленных за всю историю христианства. На крови новых мучеников, подвигами исповедников и праведников, Церковь вновь утвердилась и продолжает возрождаться ныне. Свет этот великой жертвенной любви озаряет нам сегодня путь ко спасению. Невозможно перечислить всех этих удивительных страдальцев, исповедников, потому что каждый из них, будь то священнослужитель, иерарх церкви или мирянин, проявляли величайшую стойкость, удивительную веру, конечно, терпение. Невозможно рассказать о всех тех, которые пострадали в это страшное время гонения. Но, надеюсь, мы в следующих передачах сможем рассказать о некоторых из них, чтобы у каждого из нас представлялись картины этих величайших подвигов, подкрепляющих нас, живущих в нынешнее мирное время. А сегодняшняя передача наша приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лета. Аминь.